Дорогие друзья, мы разные, интересы у нас разные, но есть некоторые вопросы, которые общие, которые нас всех интересуют. Итак, 15 лет тому назад я начал собирать все доступные материалы о Лемурии и Атлантиде. Они сейчас находятся вот в этом сборнике, а сегодня я вас познакомлю с одной главою из этого материала. И эта глава называется «Эволюция человечества на Земле». Эволюция. Учение живой этики Агни-йога говорит: действительность так туманна в понимании человечества, что сиротливо поистине человечество без утверждения учения, без знания пути пройденного, без устремления в будущее. Мы с вами принадлежим к пятому человечеству на нашей планете Земля. Я постараюсь кратко познакомить вас с тем материалом, что мне удалось собрать, узнать из эзотерической науки о наших предыдущих расах человечества. Итак, познаем истину, истину, утверждающую, что первое человечество было выявлено высшими полубожественными существами из их собственной сущности. Подумайте об аналогии с христианским вероучением. Эзотерическая наука говорит: разумеется, что человечество было очень далеко от привычного нам облика и уровня духовных, психических и разумных сил. Отметим еще раз, что и сейчас, в наши дни, несмотря на многие миллионы лет прошедшие, несмотря на весь пройденный эволюционный путь человечества, и сегодня во многих отношениях не является законченным. Итак, о тверди, о той земле, на которой развивалось первое человечество на нашей планете. Твердь, на которой была развита божественными прародителями первая коренная раса. Тайная доктрина предлагает называть эту твердь несокрушимой священной страною. Это несокрушимая священная страна, потому что она никогда, никогда не разделяла судьбу остальных материков. А судьба остальных материков — это на время подняться над водными просторами, послужить задачам эволюции человечества, и опять эти континенты скрываются под водою, новые поднимаются. А вот эта первая несокрушимая священная страна, она имеет другую судьбу. Она является единственным материком, рог которой пребывать от начала до конца Манвантары на протяжении каждого круга. Это есть колыбель первого человека и обитель последнего божественного смертного на нашей планете. Она избрана для будущего семени человечества. Об этой таинственной и священной стране очень мало может быть сказано, исключая разве то, что по поэтическому выражению в одном из комментариев сказано так: «Полярная звезда оком дозорным стоит над нею от зари до конца сумерок дня великого дыхания». Полярная звезда стоит над этой твердью. Это область Северного полярного круга. И представители первой коренной расы были немые, так как они были лишены ума на нашем плане бытия. Это так, как маленький ребенок, он не может говорить. Да, он криком жизнь возвещает, но он не может говорить, его центры еще не действуют. То же самое было с первой коренной расою. И первое плотное тело человека первой расы не имело даже отдаленного сходства с его нынешним великолепно организованным проводником. Первое плотное тело было огромных размеров объектом без рук, без ног. Это было что-то мешкообразное с отверстием верхней точки, из которой выдавался вверх какой-то орган. Это был нечто вроде органа ориентации и управления. И с течением времени плотное тело стянулось более плотно, конденсировалось. И если это существо приближалось к местам с более высокой температурой, чем оно могло бы вынести, то оно было предупреждаемо. Со временем орган на вершине тела стал чувствителен и к условиям, угрожающим разрушением. И плотное тело автоматически отодвигалось в более безопасное расстояние. Этот орган теперь дегенерировал, и то в то, что называется шишковидная железа. Иногда я называю третьим глазом, но это неверное название, потому что этот орган никогда не был глазом, а был скорее локализованным органом для осознания тела, тепла и холода телом. То есть та способность, которая ныне распространена на все наше плотное тело. В то время этот орган предупреждал человека первой расы быть внимательным, быть осторожным. И распространение с тех времен чувства осязания показывает, как будет улучшено все наше тело, так что в каком-то будущем времени любая его часть способна будет воспринимать все. Вы, по-видимому, уже читали, что есть люди, которые кончиками пальца распознают краски, могут читать даже. Так что это в будущем это будет достоянием всех людей. И тогда человек весь превратится в глаза и уши. А специализированные органы указывают на наше ограничение. И чувство восприятия всем телом – это сравнительное совершенство. А на ранней стадии, о которой идет речь, существовало нечто вроде размножения в отношении будущих поколений. Эти огромные создания делились пополам, подобно делению клеток, и каждая половина сохраняла свою первоначальную форму. То, что я вам сейчас сказал, это мною взято из космогонии Розенкрейцером. В то время смерти не существовало. В ту эпоху более блаженную, нежели Золотой век. И первая раса была эфирообразная. Огромного роста были существа, и эфирное тело их содержало эти сущности. И оно очень мало таким образом походило на нынешнего человека. Но она не могла быть в то время повреждена никакой стихией, ни водою, ни огнем. Итак, повторяю, материк первой коренной расы находился в районе Северного полюса. Вот все, что мы знаем о первой коренной расе. Это было очень-очень давно. О второй коренной расе известно, что местонахождение ее был гиперборейский материк. Это страна, которая простерла свои мысы в южном и западном направлении от Северного полюса. Это она вмещала всю Северную Азию, начиная от Гренландии. А само название Гренландии говорит «зеленая земля». В те далекие времена Гренландия была зеленой землей. И весь север Азии был населен до самой Камчатки. Это гиперборейский материк. Это наименование дано этому материку древнейшими греками. Они знали об этой таинственной области, куда, по их преданию, ежегодно путешествует Аполлон гиперборейский. Но исторически, или, может быть, точнее, этнографически и геологически, смысл является иным. Страна гиперборейцев — это страна, расположенная за Бореем. А Борей — это бог замерзшего сердца, бог снега, бог вихрей. Это был большущий материк, страна, не знавшая зимы, ибо наклон оси земной был иным, и там был теплый климат на этом континенте. Ведь и ранние дни человечества и ночные тени никогда не спускались на нее, говорят греки, ибо это страна богов, любимая обитель Аполлона, бога света. И жители ее, любимые священнослужители, слуги его. И тогда это была истина. Итак, этот материк тянулся от вечно зеленой Гренландии до Камчатки, далеко на востоке, полудугою. И великаны деревья, и роскошные папоротники покрывали эту вечно зеленую страну. И стада мамонтов обитали в тени этих огромных папоротников. Мамонты — предки слонов наших. Однако, однажды, вечно цветущие страны второго материка были последовательно превращены из Эдема в гиперборейский Гадес. То есть наступили холода. Это внезапно произошло из-за наклона земной оси. И все живое погибло. и большинство второй расы погибло, и погиб животный мир. И потому теперь на севере, когда получают каменный уголь, там находят мамонтов, которые замерзшие там, они сохранены целостью, поскольку внезапно было изменение климата. Даже в их внутренних пищеварительных органах находят ту зеленую пищу, которой они питались. И из этого ученые узнают, какие там росли растения. В то время вы видите, как каждая раса имеет свое утро и свой закат, и каждый континент, только исключая первый континент, тоже имеет свое утро и свой закат. И вот таких великих катаклизмов на сегодняшний день было уже 4. И мы сейчас можем ожидать 5-ю для нас, для 5-й коренной расы. Ожидать в должный срок времени, ибо это судьба каждой коренной расы, когда наступают ее сумерки. В эзотерической литературе имеются заметки, что для нас это может быть продлено еще на 16 тысяч лет. То есть, когда теперешние континенты все будут покрыты водой и выступят новые континенты. Но частичные катастрофы, которых говорится в письмах Елены Ивановны, и в многих книгах, они, конечно, наступают раньше. Во времена двух первых коренных рас человек как форма эволюционировал в основном на астральном плане. Ибо Земля достигла настоящей степени плотности лишь 18 миллионов лет назад. И с тех пор физические астральные планы стали много плотнее. Об этом говорит тайная доктрина. Если первая раса была немой, то вторая раса имела язык звуков. Это были напевные звуки, составленные из гласных. Эти огромные люди росли, увеличивались в размерах, притягивая себе материал извне для своих оболочек. И когда они размножались, они делились уже не пополам, а на две неравных части. И каждая из них росла до тех пор, пока не достигала первоначального размера родителей. Человек имел плотное тело и сознание, подобное состоянию транса. А в конце гиперборейского периода человек уже имел плотное жизненное тело и сознание, соответствующее сну без сновидений, так сказано. Помыслим, подумаем, что это за сознание? Сон без сновидений. Здесь необходимо упомянуть, что как теперь, так и в те далекие периоды развития среди человечества были индивидуумы, кто не использовали данную им возможность развития, и поэтому отставали все больше и больше от тех, которые двигались по эволюционному пути. И в конце концов они становились обузою и помехой для тех, кто прогрессировал. И великий закон считал необходимым убрать их с пути, чтобы не тормозить эволюции других. И тогда Земля изменяла наклон своей оси, вращение замедлялось, и катаклизмы содрогали Землю. Изменялся климат, а потопы изменяли поверхность Земли, а из недр морских выступали новые суши. Итак, повторим еще раз. Значит, первая раса – это саморожденные, которые есть астральные тени своих прародителей, божественных сущностей. Тело их лишено всякого понимания, ума и воли. Их внутреннее существо, их высшее «я» или «монада», хотя и находилась внутри астральной оболочки, но и не имела связующего звена, у первой расы не было манаса, ибо он еще не существовал. От первой расы эманировала вторая раса, называемая потом рожденная, бескостная. Называлась она, эта вторая коренная раса, обладала первой примитивной слабою искрою, зародышем разума. Это тень, небольшие сведения, которые нам дает тайная доктрина и эзотерическая наука. Теперь рассмотрим третью коренную расу. Потомство третьей коренной расы вначале было совершенно бесполо, даже бесформенно. Именно в третьей расе произошло разделение полов. Тайная доктрина подтверждает, что разумом рожденные бескостные, то есть эфирные расы, дали жизнь рожденным волею с плотными телами, добавляя, что это произошло 18 миллионов лет тому назад. Значит, начало третьей расы 18 миллионов лет. А в середине третьей коренной расы произошли опять новые большие изменения. Третья раса человечества является самой таинственной из всех до сих пор развившихся пяти рас. Тайна, как именно произошло зарождение того или иного пола, до сих пор не раскрыта. Вы знаете, как христианская религия просто это делает. Из ребра Адама Творец создал Еву. Но это все иносказательно, это только символ. А это великая тайна. И эзотерические знания покаместь не раскрыли нам этой тайны. Тайна, как именно произошло зарождение того или иного пола, до сих пор нам не раскрыта. Но ясно, что отдельные единицы третьей расы начали разъединяться и рождались определенными младенцами мужского или женского рода. А к концу четвертой субрасы, значит, каждая основная раса имеет 7 субрас, то есть подрас, которые каждая следующая, она чуть-чуть совершеннее предыдущей. А каждая субраса делится опять на 7 ответвлений. Так что это очень сложная математика. Да так будем помнить, что каждая основная раса имеет 7 субрас, каждая субраса в свою очередь на 7 подрас разделяется. Потому такая огромная разница между разными народами. И вот к концу четвертой субрасы, третьей расы, младенцы утратили способность сходить сразу после освобождения от своих оболочек. И к концу пятой человечество уже рождалось в тех же условиях, как наши поколения. Но на это потребовалось миллионы лет. И третья раса развила уже нечто вроде языка. Если у второй расы были только мелодичные звуки, гласными они выражали свои отношения друг к другу и к природе, то в третьей расе уже что-то похожее на язык. Язык, который напоминал звуки, издаваемые гигантскими насекомыми или крики зверей. И все человечество тогда имело один единственный общий язык. Это не мешало последним субрасам третьей расы строить уже огромные города и распространять широко и далеко семена цивилизации под водительством их божественных наставников. Вы знаете, что при зарождении каждой расы руководство этой расой берет на себя божественный наставник Ману этой расы, который помогает человечеству идти этим путем развития. Люди жили в конце третьей расы на Земле, когда вечная весна царствовала над всей планетою. То есть, видите, климат на Земле периодически меняется. Холода сменяются на весну, на прекрасное время года. Между расами есть расовые пролаи. Вот эти ледники, которые покрывали землю, которые между расами, это было пролаи между расами. Так что тут очень интересно, тут наука встречается, экзотерическая наука, изыскание ученых встречается с эзотерической истиной, и они друг другу не противоречат. И вот, когда третья раса разъединилась, то есть пол мужской и женский был создан, она впала в грех, порождая людей и животных. То есть тайна доктрина говорит о той части человечества, которая себя недостойно вела, совокуплялась с огромными животными и впала в грех. А эти животные сделались свирепыми, и люди, и эти животные стали уничтожать друг друга. А до этого времени не было греха, не было отнятия жизни. И сати-юга, время света закончилось, и вечная весна стала меняться, и времена года возникли, Земля опять изменила направление своей оси, и холод принудил людей строить укрытия, строить здания, строить города, изобрести одежду. Теперь о материке третьей коренной расы. Представьте себе глобус нашей Земли. Представьте себе в центре Индийский океан. И в одну сторону Великий Тихий океан, в другую сторону моря, которые сейчас являются Атлантическим океаном. Так вот, вся эта область, где сейчас вода, был огромный континент. Ученые вначале назвали ее Гондвана, а потом, по предложению английского ученого, стали называть Лемурией, этот огромный континент. С юга до севера он простирался. Это было 18 миллионов лет тому назад, а конец третьей расы 7 миллионов тому назад. Некоторые ученые говорят 8 миллионов, но это не играет роли. 8 или 7 миллионов – это такая огромная цифра. Это все равно. Но 7 или 8 миллионов лет тому назад Лемурия уже погибла. Третья раса тоже кончила свое существование. а этот огромный лемурийский материк, он погиб вследствие землетрясений и подземных огней. Он сначала разделился на отдельные огромные материки, потом на остальные острова, которые стали тонуть, воды океана покрывали их. Это все произошло до третичного эоценского периода. В учебниках вы можете посмотреть, сколько миллионов лет тому назад был эоценский период. Это совпадает. Значит, до катаклизма Лемурия покрывала собою всю область от подножия Гималаев, а Гималаи в то время отделяли вот этот огромный континент от внутреннего моря, которое находилось на севере от Гималаев. Там, где сейчас Гоби и пустыня, там было огромное море. Там, где сейчас Тибет и Монголия, там было все покрыто водою. Как изменился лик земли. От материка Лемурии сейчас сохранился Мадагаскар. Вспомните Африку, на восток от Африки огромный остров Мадагаскар. И также дальше, на восток, континент Австралии. Австралия — это часть бывшей Лемурии. Также остров Цейлон — остаток Лемурии. Также остров Святой Пасхи. Все те острова в Тихом океане — это вершины гор, когда-то бывших гор на огромном материке Лемурия. Как выглядела тогда Земля? А эволюция человечества на Земле — это эволюция или последовательность состояния одной и той же нашей божественной монады, и мы ее называем человеческой монадой. Монада есть капля из запредельного безбрежного океана, и, выражаясь правильнее, внутри плана первичной дифференциации. Она всегда остается монадой при всех условиях жизни и в любых внешних формах. У многих из вас имеется книга «Разоблаченная Изида». Многие из вас читают ее. Там приводится следующая легенда. Предания гласят, и рекорды великой книги Дзян поясняют, что задолго до дней Адама и его любознательной жены Евы, там, где сейчас встречаются соленые озера и безлюдные бесплодные пустыни Азии, там находилось обширное внутреннее море, которое простиралось через Среднюю Азию к северу от горделивой Гималайской гряды и ее западных оттоков. И был на этом море остров, который в своей несравненной красоте не имел соперника во всем мире, и был обитаем он последними остатками расы, предшествующей нашей. Это уже четвертой расы остаток атлантов, мудрецы атлантов, знающие, что Атлантиде грозит гибель, своевременно переселились туда на восток. Но об этом будет речь дальше. Рассвет третьей расы и ее кульминация на Лемурийском континенте — это эпоха гигантских пресмыкающихся и первых сумчатых. А если говорить на языке науки земной, экзотерической, это периоды триасовый, юрский и меловой периоды. А в годах это будет от 36 миллионов лет до 7 миллионов лет. Вот это период, когда третья лемурийская раса жила, процветала, строила огромные города. Это были те великаны, о которых рассказывают легенды и народные сказки. Так что это не вымысел, это память народная, ибо это человечество действительно были огромные великаны. И только, значит, 7 миллионов лет назад, когда ужасающие катаклизмы потрясали Лемурию, то это человечество великанов было понемногу уничтожено. Сохранились очень древние, архаические, санскритские, тамильские труды. Они наполнены ссылками о том, что лемурийцы в своей шестой субрасе строили свои первые скалообразные города. Города из камня и лавы. То есть свидетельства письменные об этом. Один из таких обширных лемурийских городов примитивного вида был построен всецело из лавы около 30 миль к западу от того места, где сейчас находится остров Пасхи. Впоследствии город этот был совершенно разрушен целым рядом вулканических извержений. Древнейшие останки развалин этих циклопических сооружений все были произведением рук последних субрас лемурийцев. Поэтому каменные останки, найденные капитаном Куком на небольшом куске земли, называемом островом Пасхи, были так очень похожи на стены храма Пачакамак и на развалины Тиа Хупнако в Перу, потому что третья раса и там строила эти жилища. Все они были циклопического характера, огромные из огромных каменных масс построенные. Однако первые большие города были построены в той части материка, который ныне известен как остров Мадагаскар. И в эпоху, о которой мы говорим, материк Лемурия уже разбился во многих местах и образовал новые отдельные материки. И тем не менее, ни Африки, ни обоих Америк, еще менее Европы в те времена еще не существовало. Не было их, они были покрыты морем. Все они покоились на дне океана, ожидая своего времени появления. И огромный материк Лемурии, который когда-то царствовал над Индийским, Атлантическим и Тихим океаном, теперь состоял уже из огромных островов, которые постепенно исчезали один за другим в пучинах океана, пока конечная конвульсия не поглотила последние останки материка. Теперь об острове Пасхи вы читали много из книг, видели фотографии тех огромных статуй, которые там были найдены, каменных изваяний. Так интересен история острова Пасхи, ведь остров Пасхи был покрыт океаном, он опустился на дно морское. Ибо он принадлежал к самой ранней цивилизации третьей расы. А потом произошли внезапные вулканические извержения, и произошел подъем океанского дна. И он поднял эту маленькую реликвию архаических веков из вод океана нетронутой. Со всеми ее статуями, с вулканом, и оставил как свидетельство существования Лемурии. Это признали наши ученые современные. От Атлантиды у нас нигде нет таких останков, а от Лемурии есть. И как пишет один из великих учителей, можете усмотреть останки этого однажды великого народа третьей расы в некоторых плоскоголовых аборигенах вашей Австралии. Так что был расцвет третьей расы, были огромного роста человеческой сущности, потом закат, гибель и те жалкие останки, как те существа человеческие, которые еще в наши дни, как аборигены Австралии, имеются. Лемурия таким образом погибла около 8 или 7 миллионов лет тому назад. Мнения разных ученых здесь расходятся. Самые большие остатки его – это Австралия, Мадагаскар, и малая оставшаяся часть теперь известна как Цейлон или Ланка. Предания о расе гигантов, населявших Землю в древние времена, универсальна. Индия нам рассказывает в своих преданиях о великанах, данавах, о даитиях. Все это великаны. Это представители третьей расы. Легенды Цейлона повествуют о ракшасах. Вы все читали о Раме. Вот Рама воевал с ракшасами, с этими великанами. Греция имела своих титанов, тоже великанов. Египет имел своих героев, колоссов. Помните, два колосса сохранились, каменные изваяния до наших дней, огромные. Халдеи имели своих издубаров. Еврейские народы имели своих эмимфов из земли Моиб. И Библия рассказывает о пресловутом великане Анакиме. Все это память о третьей расе. Об этих великанах свидетельствуют статуи на острове Пасхи. И в Афганистане, вблизи Бамьяна, найденные огромные изваяния каменные. И все те бесчисленные гигантские развалины, которые открываются одни за другими в наши дни, все те колоссальные развалины, пересекающие Северную Америку вдоль и за пределами скалистых гор, являются работою этих циклопов, этих великанов древних времен, представителей третьей расы. Итак, единственным оставшимся свидетелем существования лемурийцев является несколько молчаливых рекордов в виде полдюжины разбитых каменных колоссов и древних циклопических развалин. Как выглядели лемурийцы? Эзотерическая наука повествует, что у лемурийца был выраженный вперед выдвинутый подбородок, толстые плотные губы, плоское лицо, цвет кожи был темным, почти черным. Туловище вертикально, походка неуравновешенная, рост от 3,5 до 4,5 метров. То есть огромные человеческие существа. И все же это существо, которое выглядело так устрашающе, она чувствовала себя одухотворенным существом, подобным богам. Ибо он один обладал священным языком звуков. Каждый звук, который издавал лемуриец, обладал властью над его спутниками, животными и даже природою вокруг него. мы утеряли эту власть языка, они обладали. И в то далекое время свет солнца, проникающий сквозь огненную атмосферу Лемурии, был крайне тусклым. Извержения вулканов и другие катаклизмы лемурийцы не пугали, ибо у него не было памяти. Как только ужасающее событие кончалось, он его забывал. В грохоте водопадов, в завывании бурь, всюду он слышал голоса богов. Лемуриец не знал, что такое смерть. Сменяя свое старое тело, он совершенно несознательно, сбрасывая его, входил в новое, забывая о сотни лет ношенном старом теле. Смена тел происходила вначале почкованием. Без боли, так как его тело чувств было очень грубым и нечувствительным. Рождение и смерть не влияли на его сознание и потом не существовали для лемурийцев. Это были невинные существа, которые жили в древней Лемурии. Нельзя их было назвать моральными существами, ибо они не различали хорошего от доброго и плохого от злого. А народные сказки все же этих великанов в большинстве случаев нам как злых существ преподносят. Вы читали и помните. И в эту далекую лемурийскую эпоху в человеке только еще рождалась первая заря сознания, показывая сущность вещей, и очень-очень медленно человек стал осознавать сам себя. И только в последнем этапе этого далекого времени, этой эпохи, сознание внутренних картин заменило сознанием окружающего мира. И человек стал ясно осознавать и видеть вокруг себя, и осознавать себя как отдельную, отличающуюся от окружающего мира личность. И видимый физический мир становился его школой приобретения опыта. Так говорит нам ученый Макс Гендель. А теперь я вам назову ряд ученых, которые писали о великом погибшем материке третьей коренной расы. Имеются книги о Лемурии. Так в середине прошлого столетия крупный английский ученый Склеттер обосновал гипотезу о Лемурии, материке, существовавшем на месте нынешней части Индийского океана между Индией и Мадагаскаром. Гипотезу о Лемурии как материке, остатком которого являются Мадагаскар, Маскаренские, Сен-Шильские, Коморские острова, поддержали ученые француз Эмиль Бланшар. Имеются его труды. Ученый немецкой национальности Оскар Пешель и англичанин Альфред Уоллес. А геолог Огг полагал, что полуостров Индостан, Сейшельские острова и Мадагаскар являются обломками континента, который занимал место Индийского океана. И после провала этого материка образовалась впадина восточной части Индийского океана. Также русский геолог и палеонтолог Решетов пишет: «Предположение о существовании Лемурии возникло в 40-х годах прошлого века на том основании, что иначе нельзя было объяснить распространение типичных индийских растений, амфибий, лягушек и млекопитающихся, и в последние годы геологические данные подтверждают, что материк Лемурия действительно существовал. Об этом говорится в прекрасной монографии. Она называется «Природа Земли и происхождение человека». Она была издана на русском языке в 1966 году, и ее автор – это наш ученый-геолог Решетов. Итак, около 34 миллионов лет назад, согласно Решетову, на юге и юго-востоке Лемурии начинают опускаться крупные участки суши. И от огромного континента в Индийском океане остаются лишь остров Мадагаскар, Сейшельские, Маскалинские острова и два огромных острова к юго-западу от Шри-Ланки. Это место нынешних Мальдивского и Лакшадвипского архипелагов, а также широкая полоса суши, соединяющая в те времена Индостан со Шри-Ланкою. Она примыкала к Малабарскому берегу Индии. Ученые говорят, что около 25 миллионов лет назад происходит дальнейший распад Лемурии. Она начинает снова погружаться в воды океана. А 1000 лет назад тамильские средневековые ученые обсуждали вопрос о существовании Южного материка, где процветала первая санга, руководимая самим богом Шивою, отцом йоги. Шивою и йогою тесно связано учение тантры. Древнее учение, которое родилось в Индии, а затем широко распространилось по всей Азии, учение тантры было создано проиндийцами, а их учителями, в свою очередь, были жители затонувшей Лемурии. Смотрите, какое древнее учение тантры пришло к нам из древней Лемурии. По мнению ученого Геккеля, вероятно, сама Южная Азия не была ранней колыбелью человеческой расы, но Лемурия — материк, лежащий к югу от Азии и который опустился на дно Индийского океана. Итак, Лемурия настолько широко признана ученым миром, что дальнейшее обсуждение и доказательства ее существования нам не требуются. Теперь приступим к четвертой расе, к атлантам. Интересно, половина ученых наших дней подтверждает существование Атлантиды, другая половина отрицает. Книг об Атлантиде так много написано, сотни тысяч томов. Итак, книги «Листы сада Мории», часть вторая, на странице 219 сказано: «Древность Атлантиды может ответить полету запланетному. Ворот эти так широки, что остальное хозяйство войдет легко». Итак, расы атлантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы лет. Не все среди них были плохие, но они стали такими к концу своего цикла. Так же, как и мы, пятая раса, теперь быстро становимся такими же плохими. А четвертая коренная раса произошла от отбора избранных из-под рас третьей коренной расы. Я вам перечислю отдельные подрасы четвертой коренной расы атлантов. Значит, семь подрас. Первая, самая древняя подраса – это Рмоагалы. Рмоагалы. Начало свое существование около 4-5 миллионов лет тому назад. Место зарождения был один из полуостровов континента, находящегося под 7 градусом северной широты, 7 градус северной широты и 5 градус западной долготы. Это была сырая, жаркая страна, населенная громадными допотопными животными, которые жили в непроходимых болотах и дремучих лесах. Их остатки находятся сейчас при раскапывании каменноугольных пластов. Атланты-рмоагалы были гиганты, достигавшие роста 10-12 футов. 10-12 футов роста. С темно-красным цветом кожи. Но с течением столетий рост их стал уменьшаться. Они переселились на северо-запад континента, поблизости теперешней Исландии они жили. Представляете, с Североатлантического океана остров Исландия. Цвет кожи их посветлел, черты лица стали правильнее и даже относительно красивыми. Теперь вторая подраса атлантов называлась Тлавакли. Их родина был остров, расположенный на западе от Атлантиды. Атлантида занимала весь простор Атлантического океана. И вот вторая субраса распространились по континенту, заняв область южнее Гренландии. Это была могучая, смелая подраса Тлавакли, красно-коричневого цвета, ростом уже ниже Рмоагалов, которых они теснили на север. Они проживали в гористой центральной области материка Атлантида. Очень интересно, третья подраса атлантов – это толтеки, которая достигла вершины развития атлантов вообще. И в течение многих сотен тысяч лет они царствовали над всем континентом Атлантиды. Третья субраса – Тлавакли. Они добились огромного могущества и богатства. И сотни тысяч лет спустя мы их находим царствующими с большим великолепием в Древней Мексике и Перу. Помните, когда португальцы открыли новый континент, они были изумлены той высокой культурой, там имеющейся. А это были последователи, одна из веток третьей субрасы Тлавакли. В Древней Мексике и в Перу, то есть инки и майи, это колонисты Атлантиды. Цвет кожи их был красно-коричневый. Они были высокого роста, до 8 футов роста. Со временем их рост уменьшился, дойдя до роста человека наших дней. Черты лица их были правильные, они очень сильно походили этим на древних греков. И главный город, резиденция их императоров, была восточная часть Атлантиды. Теперь четвертая субраса. Это туранцы. У них желтый цвет кожи. И большая их часть со временем эмигрировала на восток от Атлантиды. Они никогда не властвовали на континенте Атлантида. Они были колонисты на востоке. Затем пятая подраса – семиты. Они родились в гористой местности на северо-востоке там, где теперешняя Шотландия и Ирландия. Около 200 тысяч лет до нашей эры они распространились вглубь континента, образовали колонии. Характерными их признаками у этой подрасы была подозрительность и неуживчивость, и вечные войны с соседями, особенно с возрастающим могуществом аккадийцев. Аккадийцы была шестая подраса атлантов. Они появились около 800 тысяч лет назад, были желтовато-белой расой, отличались коммерческими, навигационными, колонизаторскими способностями. Они построили много крупных торговых городов, установили связь с самыми отдаленными частями земного шара. И, наконец, седьмая субраса атлантов – это монгольская, единственная, не имеющая никакого отношения к древнему континенту Атлантиды, ибо монгольская подраса зародилась в татарских степях. Они принадлежат к атлантам, теперешние, но уже выродившиеся. И приблизительно около 63 градуса северной широты и 140 градуса восточной долготы была их родина. И монголы происходили непосредственно от туранской подрасы, которые не заменили большой части Азии. И каждая из субрас атлантов, так же, как каждая коренная раса, имеет свое начало, рассвет, упадок и исчезновение. И задача субрасы состоит не только в достижении более высокого уровня развития, чем предшествовавшей расе, но и в подготовке сознания к условиям существования в следующем цикле. И закон эволюции движет расы в их развитии, по спирали, и все проявления жизни следуют этому великому космическому закону эволюции. Теперь еще немножко остановимся на третьей подрасе, на толтеках, которые создали самую могущественную империю среди народов Атлантиды. Искусство и наука процветали. Это был золотой век Атлантиды. Но со временем властители, жречество и значительная часть народа начали применять оккультные силы с целью личного обогащения. И вот эти тенденции все более и более овладевали сознанием народных масс. Оккультные знания превратились в черную магию и самое отвратительное колдовство. И ужасные последствия вылились в грозных катастрофах, постигших Атлантиду. Роскошь, зверство и варварство увеличивались у них все больше и больше, пока звериные инстинкты не стали действовать нераздельно. Это было предтечей гибели Атлантиды. И подобное темное время переживает ныне наше земное пятое человечество, теперь в наши дни. Пятая коренная раса, задачей которой является развитие ума и манаса, и действительно достигнув небывалых ранее успехов, направляет свое знание на разрушение, на войну, на захват земель соседей, на приобретение материальных богатств, и звериные инстинкты раздирают нынешнее человечество. Духовность и культура гибнут, и пятая раса погибнет от землетрясения и подземных, и надземных энергий, и погрузится в свое время в волны океана, подобно Лемурии и Атлантиде. И, к сожалению,
первой пострадает Европа, пострадает, если не одумается и не изменит свое миропонимание и свою жизнь. Но вернемся к Атлантиде. Причины побудили народы Атлантиды эмигрировать в более или менее отдаленные местности. Почему эмигрировали? Было три причины. Первая причина – стремление к колонизации, заложенное в самом характере народов. Это были монголы, семиты, акадийцы, которые ушли с континента Атлантиды на восток. И они себя сохранили. Когда Атлантида погибла, эти народы высоко развили свою культуру. Смотрите, Великий Китай, китайская культура, японская, монгольская. Это все великие культуры были. Вторая причина эмиграции была чисто экономическая. С увеличением народонаселения Атлантиды часть жителей стала искать возможность лучшего существования, потому что общее число народонаселения Атлантиды достигало в ту эпоху 2 миллиарда. Это солидное количество человеческих единиц. И третья причина эмиграции состояла в том, что эмигрировало лучшее меньшинство перед надвигающимися катастрофами. Ими руководили духовные вожди, предвидевшие бедствие, и это происходило тайно. И с пятой расой в свое время, когда наступит, также духовные учителя спасут тех людей, которые духовно развиты и пригодны, как семена шестой расы. Все происходит целесообразно. Итак, после трехкратных катаклизмов, первый крупный катаклизм был 800 тысяч лет тому назад, потом 200 тысяч лет тому назад, когда осталось от Атлантиды только два больших острова — Рута и Даития. И затем 85 тысяч лет тому назад Даития погибла, от Руты остался Посейдонис. И, наконец, 11,5 тысяч лет тому назад, когда погиб последний остаток Атлантиды, Посейдонис, который находился в Атлантическом океане на уровне Испании, и не правы те ученые, которые ищут Атлантиду где-то в Средиземном море, они ошибаются. Итак, после трехкратных катаклизмов, поглотивших некогда огромный материк Атлантиды, остался последний обломок этой страны. Это был остров с долиной, защищенной с севера высоким горным хребтом. Это был Посейдонис, так его называли древние греки. Здесь, в циклопических каменных дворцах, среди цветущих садов, богатых нив, неистощимых рудников жили последние повелители атлантов. Население состояло из земледельцев, скотоводов, моряков, воителей, рудокопов. И в южной части острова был главный город, столица атлантов. Атланты считали, что их мудрость в познании других стран, а сила их в крепком и многочисленном флоте. И нельзя было рабам бежать с этого острова, и всюду стерегло море. Оно раскинулось со всех сторон, бесконечное, коварное, вечно грозящее. И среди атлантов не было людей с ассирийскими бородами, завитыми в косы, как лошадиные гривы, и не мазали атланты свои тела жиром, как это делали африканские народы. А цари, жрецы, знатные и простые люди все имели обычай омывать свои тела в водоемах, в ваннах с горячей холодной водою, и носили они одежды из льняных тканей, которые были настолько хороши и тонки, что их нельзя было отличить от шелковых. А атлантские женщины наравне с мужчинами были служительницами в храмах и также воинами. Когда во дворце совета 10 царей объявляли военный поход, с мужчинами отправлялись в поход и девушки, как наездницы, как стрелки. Женщина была хозяйкой дома, которую слушал муж. Она была владыкою жилища и главою семьи, то есть был матриархат. Сыновья прибавляли к своему имени не имя отца, а имя матери. После работы она умывала свое тело, облачала широкие льняные одежды, украшала руки и ноги браслетами, надевала ожерелья и амулеты на шею и шла в город. Она шла с открытым лицом и, как мужчина, разговаривала с кем хотела. Она шла на торговую площадь и свободно обменивала товары наравне с мужчинами, и все относились к ней с глубоким уважением. Ремесленники, рыбаки, земледельцы сидели за грудами своих товаров. Здесь были финики, бананы, апельсины, всевозможные овощи и пряности. Слоновая кость, украшения из золота, серебра, меди и лазурита, раковины, ткани, благовония были на прилавках. Между товарами сновали покупатели. Белокурые скандинавы в серебристых шкурах обменивали здесь янтарь и меха. Представители Азии в длинных золототканых одеждах предлагали лазурит и благовония. Черные обитатели Африки продавали гремящие амулеты, раковины, слоновую кость и амулеты крокодиловой кожи. Ливийцы, иберы, баски обменивали оружие, циновки и сети на пряности и на бруски атлантских металлов. Жадно жил человек на этом пышном, зеленом, насыщенном ароматами острове. Человек брал о жизни все, что она ему давала. И не было здесь для человека смерти, была только временная смена оболочек. Так знали и верили атланты, так они учили. Когда из тела отлетала душа, тело бальзамировали, хоронили в нише, пробитой в скале. Это если умирал простой человек. Или хоронили под пирамидами, если он был богат и знатен. Так верили атланты, поклоняясь жизнедателю солнцу. Целый день его лучи радостно согревали поля, освещали леса и горы, искрились в прозрачных водах многочисленных каналов и родников. Горели на облицованных металлами стенах и торжественно отражались от золотых статуй их богов и владык. А когда, завершая дневной путь, ладья солнца склонялась к западу, и на землю спускался мрак, Тогда зажигались многочисленные огни над островом, огни на колоннах, разжигались жаровни на площадях и факелы на сторожевых башнях. А жрецы поднимали свои обсерватории, и люди отдыхали от забот под звездным небом, отдаваясь веселью, танцам и музыке. А рабы торопились уснуть на циновках перед новым тяжелым трудовым днем. И всюду на острове, будь то в городе или в поле, в селении, в лесу или в глубокой долине, всюду сквозь густую растительность доносилось далекое дыхание моря, где царил морской властелин, владыка моря Посейдон. Так жила Атлантида, сильная морская, но беспокойная держава. О ней сохранились древние повествования у греков, которые имели торговые связи с Атлантидой, а также военные действия. Атлантида посылала своих воинов и дочерей в другие страны древнего мира, за моря Востока и Запада, не только чтобы обмениваться своими знаниями и опытом, но чтобы захватывать новые ценности все новых рабов себе. Когда же атлантам стало казаться, что их корабли привозят мало добычи, когда они узнали, что мир велик и населен множеством других народов, алчность обуяла их. Они задумали покорить все страны и народы других материков, где же укрепились их первые переселенцы. Но во время такой войны, войны с греками, случилась последняя катастрофа. Атлантида сгорела в пламени, извергающих лаву вулканов. Разверзлась земля, и косматые бушующие волны морские грянули на сушу. Атлантида погрузилась на дно океана, и волны сомкнулись над нею. Вот что писал Платон об этих последних днях Атлантиды. Он пишет: «Они развратились, и тому, кто в состоянии это различать, казались людьми порочными. Они были преисполнены неправого духа корысти и силы, и тогда их страну постигла гибель. Горизонт был мрачен и пуст. Уже несколько дней и море, и небо дышало угрозою, и земля временами дрожала. В горах открывались кратеры, оттуда вырывались пламя и дым, взлетали в воздух камень и пепел. Повсюду падала горячая, серая пыль и пепел. Подземные толчки все усиливались. Людей охватил ужас. Многие бросились в храмы, где их мольбам с беспокойством внимали суровые жрецы. Жрецы, знавшие по наблюдению звезд, что планета меняет наклон своей оси. Несколько замедлился период вращения, и надо ожидать грозных событий. Жрецы хранили молчание. Из гавани стали отплывать корабли, на которых спасались атланты. И вот наступила темная ночь, когда ничего не было видно без зажженных факелов. Только вдали светило смутное и зловещее пламя вулканов. Земля колебалась под ногами. Все больше кораблей отплывали от гаваней. В море поднимались огромные волны. С темного неба падал огненный дождь. Земля разверзалась. Огненные реки спускались с гор. Горели леса. Рушились дома и храмы. В смертельном страхе метались люди. Они бежали в горы, но их поглощали потоки лавы. Они бежали к морю, но море, захватывая берега, надвигалось на сушу, надвигалось с ревом, покрывшим все остальные звуки. Спасения нигде не было. Неумолимая волна, сверкая, как металлическая высокая стена, подходила все ближе, заливая берег, долины, поднималась все выше, наконец поглотила сушу. Не стало больше ни лесов, ни гор, не стало Атлантиды. Кругом бушевало одно только седою пеною покрытое море. Кругом до самого края небес расстилалась только океан и непроглядная ночь. Вдали иногда еще раздавались ослепительные взрывы и огромные пылающие глыбы, на мгновение освещая волны чудовищным шипением, поднимая облака пара, исчезали в морской пучине. Атлантиды не стало. Так в один злой день, в одну злую ночь, остров Атлантида, грузившись в море, исчез. Платон Тимей. Память об Атлантиде универсальна. Она сохранилась не только в аналах сокровенных традиций, но и в древних народных легендах. И сказано в учении живой этики. Об Атлантиде не принято было даже говорить, несмотря на греческих писателей. Можно видеть, как человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному благополучию. Мир огненный, часть первая, 408 параграф. На этом сегодня кончаю, а через 2 недели мы еще вернемся к этим событиям и посмотрим, что же делается сейчас на земле и как мало отличаются теперешние времена от последних дней Атлантиды. Будем разумны, используем оставшееся нам время. Мы не знаем никаких сроков, но то, что мы приобретем, знания, они всегда будут нам сопутствовать. И будем верить, что достойные будут спасены. Для 6-й расы нужно иметь семена будущего человечества, а 6-я раса уже нарождается.